Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, май, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 14 градусов. Да, что, как дела? Как вообще, что? Кто что, кто куда? Доброе утро, я вот много лет слушал. Ну, понятно, давайте без воспоминаний. Доброе утро всем, хорошего дня. Саша Зум пишет, Василий пишет, доброе утро. Ну вот Зеленский, как и все украинцы, стал винить весь мир в том, что им так плохо. Пророчество сбывается, пишет Василий. Да там смешно, не это, там смешно, что его журналист ABC, ну, пропагандист американский, спрашивает, а Америка виновата в ситуации, которая на Украине? Он говорит, весь мир. То есть он труханул сказать, что Америка виновата. Понимаете? То есть лучше обвинять этот жестокий мир, эту вселенную, она не так вибрирует. Но нельзя ни в коем случае обвинить американцев, естественно, сказать, что вы виноваты. Это нельзя, потому что... То есть его вроде как попытался спровоцировать американский пропагандист, а он оказался хитрее американского пропагандиста, вот, и переиграл его практически, да, то есть весь мир виноват, не Америка. Почитал новость про Копперфильда, только один я вспомнил тот старый анекдот, ну, понятно, про фокусы. Значит, Алексей, доброе утро, у вас... В ТГ про героя России Ивана неправильная фамилия, не Жирский, а Жарский. Точно? Точно за. Я исправлю, если ошибка. Я исправлю обязательно, конечно. Огненная передача вчера была. Жаль, что в записи слушал, пишет 506. Ну, и странные вещи вам нравятся. Доброе утро. Начинаем день с нового альбома Слима, пишет Александр. Ну, не думаю, что у нас подходящий эфир для этого. Но тогда что-то у него новый альбом. Там «Спокойной ночи, малыши», как-то так. В общем, я информирован. Так, СВ мне скинул, да, говорит, ошибка. Хорошо, это значит, какая-то автозамена произошла, когда писал. Сейчас, секундочку. Дорогие друзья, это надо исправить, конечно, да. Кстати, ролик очень хороший. Вот. Вот. Сам, значит, Иван стоит возле техники вот этой вот подбитой. Вот. И... Ну, выставка у нас есть, вы знаете. И к нему подходят и говорят, а можно, кстати, и показать. Вот. Я просто не помню, там комментатор использует какие-то... Вроде нормально там все, да? Вот. Я написал, что это Данил Багров в реальной жизни. Вот. Да? Вчера... Так, если у нас будет тонна... Ага, понятно. Так, точно... На сайте МО проверила, пишет ЗА. Спасибо большое, все исправили. Писарем в штабе работал, пишет Василий. Ну, по типу того, да. Так, что еще? МВД объявила в розыск, пишет Василий, идентифицирующую себя как антивоенную активистку, правнучку Чкалова, за призывы к ядерному удару по Москве. Доброе утро, пишет Василий. Да, но это уже было несколько дней назад. Да, там правнучка у Чкалова, конечно, ворожденка та еще. Ну, что поделать. Это никак не должно бросать тень на самого Чкалова. А вот ролик с героем России Иваном Жарским. Посмотрите.
Подскажи, а что дали героя?
За любовь крови.
Хороший мотив. Кого подбил? видеть, никто не будет.
На компьютере бумажки печатают.
Верю, верю, верю. Писарчук просто... Правильно учат, правильно?
Потом в столовую перевели. Там.
Вот... Ну вот красавец, да, вот, ну просто, реально именно герой России, то есть я никогда говорю слово «герой России», я имею в виду, что есть звезда героя, то есть вот сам он и Брэдли подбил, и Леопарда подбил, и вот к нему люди подходят, и давай там какие-то вопросы задавать, или он с юмором так вот отвечает, поэтому вот я и написал, что Данил Багров нашего времени, крутой, морская пехота сила, пишет Шихтиц, вот, вот тут правильные сообщения, так... Более 100 беспилотников были сбиты за ночь на территории России. СМИ, пишет Алексей. 51 дрон перехвачен над Крымом, 44 над Краснодарским краем, 6 над Белгородской областью, 1 над Курской областью. Морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Да-да, так и есть. Это официальная информация, это не СМИ. Это, как я понимаю, информация от Минобороны. Вроде бы так даже, не просто СМИ. Да, так что имейте в виду. Не, ну видно, что они активизировались по части там этих всех беспилотников и ракетных ударов. А ТКМСы, какие у них есть, все пытаются ими ударить по Крыму. Очень много беспилотников засылают в сторону Крыма и не только в сторону Крыма. Вот, соответственно, работы в этом смысле нашим бойцам много. В этом видео неприятно только то, что оператор к офицеру-герою России обращается на «ты», пишет Алекс. Ну, мы же не знаем, кто оператор. Может, оператор тоже, значит, боевой такой. Поэтому всякое может быть. Вот. В Белгородской области сбросом с БПЛА убили ребенка и маму. Ужасно, пишет Empty Words. Уже утро... Пободрело, с трех часов у нас было тревожно, сбили штук 30 беспилотников, пишет «Дело техники». А ведь пацан вообще, пишет «Панк 13-й», ну, в смысле, молодой? Ну, молодой, молодой. Правнучка Сталина тоже отжигает, ну, со знаком минус. Я говорю, такая вырожденка абсолютно, конечно. Ну, с другой стороны, бывает такое, не первый раз мы с этим сталкиваемся, там, когда-то публиковались фотографии внучки Сталина, которая живет в США. Вы никогда не видели фотографии внучки Сталина? Не видели? Алексей, найди, пожалуйста, фото внучка Сталина и покажите. Все расставляет на свои места в этом смысле. Подобная информация. Сразу понятно, что, ну, как бы, такое может происходить. Так, Латынина наша слониха, пишет Василий, да, что же она? Написала про то, что не знает ни одного украинского великого деятеля, который писал на языке Европы. А, но это она европейская, да, якобы. Ну, в целом, удивительно, конечно, что они для себя открывают, что никакой украинской литературы вне контекста русской литературы не существует, как и культуры, в принципе. Ну, это интересно, что они для себя это открывают. На данном этапе, да, это забавно. НАТОвские БПЛА, управляемые офицерами НАТО по координатам, выдаваемым натовскими разведчиками на Черном море, атакуют российские города круглые сутки, пишет Серк. Дальше что, Серк, вы нам сейчас глаза открыли или что? Да. Дальше. Так. К Богу можно на «ты», а к герою нельзя, пишет Евгений. Ну, Евгений, вот эти вот все «ты», «вы» и споры по этому поводу, мне они... Как бы сказать, мне они очень сильно не нравятся, знаете, я объясню, почему. Потому что вот обязательно появляется человек, и вот к Богу мы на «ты», раньше обращались на «ты». Ну, раньше обращались на «ты», а сейчас обращаются на «вы». Ну, такая вот норма была в определенный момент введена. Ну и что? Что теперь? Вот надо убиться об стену, и вот, а раньше, там, 400 лет назад или 500 лет назад, ну, давайте там все делать, как делали 500 лет назад. Вот. Ну, хорошо, что не you. Ну, да, хорошо, что не you. А что Харьков, первая столица Украины, кто-нибудь вообще помнит, пишет Влад. Завтра на «гы», пишет Вит. Последнее время наши ВКС и ракетчики что-то перестали массовые удары совершать, пишет СВ. Нет, совершают. Во всяком случае, по тем данным, которые есть из Харькова и прочих населенных пунктов, очень даже им прилетает. Очень даже им прилетает. Другое дело, что По этому поводу истерик в нашем пространстве никто не устраивает, и поэтому вам это мало заметно. А по поводу того, когда по нам бьют, и мы отражаем удары, ну, естественно, тут появляется там такая часть аудитории, которая валяется в истериках и говорит, там, все пропало. Ну, что поделать. Понятно, что люди разные, но, тем не менее, по лицу получил, пишет Чеч. Когда? Кто по лицу получил? Раньше маму и папу называли на «вы», пишет Серг. Ну, по-разному было, слушайте. И на «ты» называли, и на «вы» называли. Есть традиция в некоторых регионах на «вы» обращаться к родителям. Вот. Но мне тоже, когда я слушал, так вот показалось, как-то разухабисто подошел человек с камерой и обратился к бойцу. Ну, мне кажется, ему надо было быть скромнее. Ну, ладно, что... В принципе, он же пришел туда все равно с благими побуждениями, и боец ему нравится, и вообще ситуация там, да, в том смысле, что наши бойцы поражают эту всю технику, он с любовью все равно подходит к этому человеку, герою России, ну, у него вот такой вот уровень там общения конкретного оператора, можно его за это судить? Я думаю, что судить его за это там слишком строго, да и вообще никак не надо, ну, такой, он простой. Ну, простой. Вот. Ну, и герой России тоже, да, Иван, простой. И он так вот с шуткой ответил ему. И я думаю, что они оба посмеялись, и хорошее настроение у них было, и у всех, у кого вокруг. А, внучку Сталина нашли? Да, ну, покажите фотографии. Вот внучка Сталина, смотрите. Иосиф Виссарионович, можете себе представить? Вот, вот, пожалуйста, на ваших экранах. Внучка Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. Какими-то там М-16 позируют в каких-то странных одеждах. Это давнишние фотографии, не знаю, что сейчас у нее как. Вот. Но представьте на секунду, что вы были бы внуками Сталина. Вот. Пошли бы вы по такому пути, выбрали бы вы этот имидж, ну, не знаю. Ну, она в Америке живет. Все-таки, что, внучка Сталина в Америке живет? Да. Да, да, представляете. Так что с правнучкой Чкалова тоже удивляться нечего. Она сидит там и говорит, вот бы по России там ядерным удары нанести какие-то, нанести ядерный удар. Ну, понятно, все с нечего. На внучку Сталина природа не то чтобы отдохнула, даже больше, пишет Айбелив. Так внучку, наверное, довел ее дед, кровавый тиран же, пишет 506-й. Ага, ну и со смайликом пишет. Интересно, почему почти все потомки великих людей становятся максимально прозападными фриками, пишет Алексей ТТ. Ну не все, ну не все, но бывает и такое. А в Айкуле чем лучше, пишет Владимир. В Айкуле ничем не лучше, но в Айкуле никто. Вот, она не внучка Сталина, как вы понимаете, и не внучка Чкалова. Вот, в Айкуле, ну, певица, ну, такая. Когда-то ее, я так понимаю, ее раскрутил, наверное, Раймонд Паулс. Наверное, где-то заметил, какая-нибудь красивая девочка плясала где-то, и сделали из нее звезду, там, всесоюзную, ну, и все. А сейчас она говорит, что она весь союз кормила, там, ну, и такое, в этом духе. А так-то она, конечно, ну, кто она? Да никто. По-другому заработать не могут, пишет Аркан. Я лет в 20 назад с удовольствием сфотографировался с F-15 и B-52 на авиасалоне «Макс». Тогда не казалось, что будем врагами, пишет Василий. Да, это тоже момент такой. После распада Советского Союза другой же подход был такой, да, сугубо отличавшийся. И, соответственно, то, что было тогда, стало тогда нормой, до этого не считалось нормой. И сейчас уже нормой не считается. Ну, меняются подходы, меняются взгляды, меняются отношения между странами, между людьми. В общем-то, такой естественный процесс. Фиц это, оказывается, в сознании, пишет Василий. Но я как понял из новостей, он не то чтобы в сознании... Хотя, да, говорят, что он помнит, как на него нападали. То есть, получается, наверное, в сознании. Сегодняшний налет на Россию. Интересно подробности. Может, знаете больше, расскажете нам, пишет Трифит. Трифит, если бы у меня даже было 146% подробности о налете на Россию и так далее, я бы никогда этого не рассказал. Слушайте, я не из блогеров, не из певцов, рэперов, там, выкладывать видео работы наших бойцов, которые там нельзя выкладывать, рассказывать то, что нельзя рассказывать. Ну, все-таки... Мне присуще понимание того, что у нас идут боевые действия, и эти боевые действия в информационном ключе, они должны быть, ну, как бы сказать, мы должны согласованно действовать, нормально, да? Вот. Есть люди, которые не разделяют эту позицию. Пожалуйста, это их дела. Пусть не разделяют дальше. Ну, вот у меня позиция такая. У меня позиция такая. Потому что много всяких разных вещей я слышал. И до начала так называемого украинского контрнаступления, что Запорожский фронт сейчас уже почти пал, и что сейчас они возьмут Артемовск. И я видел, как большие блогеры, да, там, военкоры разгоняли это все по своим телеграм-каналам с огромным количеством подписчиков. Вот, я этим не занимаюсь. Все. Потому что в итоге это может оказаться неправдой. Или в итоге это может кому-то навредить. А кому конкретно это может навредить, когда ты где-то что-то публикуешь, ну, так скажем, непроверенное, или до конца непроверенное, или не понимая того, что ты публикуешь. Это навредить может бойцам на передовой в первую очередь. Вот и все. Так что все эти люди, там, снимающие работу ПВО и прочее, вот, я не из них. Извините, ничего не могу с этим поделать. Так, вот такие, как Иван, должны становиться генералами, пишет доброжелатель. Ну, я думаю, что специальная военная операция вообще проявит, уже проявила и проявит еще больше настоящих героев, вот, России. И я думаю, что эти люди получат ход, так скажем, да, они получат дорогу, они получат рост, и, естественно, мы их еще увидим. Кого, где и как, да, при каких обстоятельствах, на каких там должностях, возможно, или при каких званиях, сейчас предсказать сложно, но я думаю, что это будет так, что рано или поздно вот кого-то, кого мы сегодня просто видим, он вроде бы кажется нам очень молодым, мы можем увидеть через какое-то время уже таким маститым генералом, понимаете? То есть тут все в этом смысле нормально в восприятии, я понимаю, что это так и будет. Это очень логично, это очень правильно. Вот. Это, кстати, к слову о том, что говорили у нас молодежь там какая-то не такая, плохая молодежь, вся молодежь уже там прозападная, продажная, вот это все в таком духе. Ну, попробуйте сказать это про этого вот парня, например, да, Героя России. Вот. Или про других таких же парней. Попробуйте сказать, не получится. Естественно, сразу понимаем, что в России сейчас, вот, в рамках СВО, особенно мы это увидели, много героев, настоящих патриотов, мужчин молодых, вот, мужчин постарше, которые проявляют себя и доказывают на деле, что они действительно за Россию. Да, не там так просто что-то где-то сказали, а на деле доказывают, поэтому подождите, в этом смысле многие из них, я уверен, вырастут, да, там, и в том числе и по административной лестнице. Так, я думаю, что генералами должны становиться умные и грамотные, пишет Центнер, обязательно. И умные, и грамотные, и отважные, все должны идти вперед. А глупые, трусливые и предатели, они должны быть отправлены на свалку истории. Все, все очень просто. Так оно и происходит, так оно и будет происходить. А иначе никак. Самая большая трагедия, когда умные, отважные, да, героические люди оказываются ненужны своей стране. Так, кстати, в определенный момент произошло, в момент распада Советского Союза. Да? Вот это вот трагедия, вот это ужас. Но сейчас я вижу тенденцию правильную, когда как раз-таки обращают внимание на героических людей, на умных людей, людей, которые хотят побороться за свою родину во всех сферах, не обязательно в непосредственно военной сфере, и как бы, их отмечают, их заслуги отмечают. У меня есть фотка в трофейной немецкой каске и со шмайсером. Что это доказывает? Люблю Россию, пишет 63-й. Ну, 63-й, что я вам скажу? Что это доказывает, что вы, наверное, эксцентричный человек. Ну, и если она у вас есть, вы ее удалите на всякий случай. Потому что потом вы еще и не сможете доказать, почему вы ее делали, эту фотку. Наши псевдопатриоты, в кавычках, уезжают в США. Оттуда их псевдопатриоты едут к нам. Круговорот патриотов в мире, пишет К9. Полицейский перепутал двери, по ошибке расстрелял летчика ВВС США, пишет Максим. Ну, это, наверное, в Америке, да? Генерал, не генерал, главное, чтобы дороги были открыты. Такие люди везде нужны, и в полиции, и армии, и в искусстве, и даже в школе, пишет Айбелив. Генеральский ум и грамотность – это неврожденные навыки. Этому обучают сначала в училище, затем в Академии Генштаба. Но выбирать учеников, конечно, нужно таких, как этот боец, пишет Василий. Да, естественно, не каждому дано управлять. Да, это ясно, и всегда будет отбор. И не каждому удастся там, да, на какие-то управленческие должности или какие-то управленческие звания получить. Но отбор сам будет совершаться из тех людей, которые уже проявили себя и зарекомендовали себя как отважные бойцы. И это правильно, это хорошо. Так и будет, так и есть. Пенсионерка из Днепропетровска узнала о портрете Карла Третьего, узнала в портрете Карла Третьего свой испорченный борщ. Дробик Сергеевич шутит по поводу портрета первого официального портрета монарха британского. Не врубаюсь, что там генерал натворил? Ничего никто, генерал никакой не натворил. И вообще в такие формулировки непонятно, зачем вы используете. Shotfire вот, подписаны. Переименуйтесь уже на русский, что вы это, Shotfire, прям что-то такое. Вот, мы просто говорим о том, один из людей сказал, вот мы героя показывали здесь, героя России, вот, который шутил на тему того, что ничего никого не подбивал, просто там, писарем в штабе сидел. Вот, прозвали мы его реальный Данила Багров, Данила Багров в реальности. Вот, Иван Жарский его зовут. И слушатель один написал, что вот такие должны становиться генералами. Ну, а я говорю, что никто даже и не спорит, так оно и должно быть, что вот из этих ребят, из молодых, да, которые сегодня проявляют себя, и будут расти большие фигуры исторические в России, вот, в будущем, естественно. Но они уже сейчас себя зарекомендовали как люди, преданные родине, отважные, героические. Вот. Ну и вот мне написал один человек, что недостаточно только там отваги и героизма для того, чтобы управлять, и мы это тоже понимаем прекрасно. Вот. Поэтому всегда будет осуществляться отбор. Но отбор будет правильный, из правильных людей. Вот так вот об этом говорим. Нам он рассказал, что больше 30 единиц боевой техники его подразделение подбило, пишет Влад. Ну, вы, наверное, журналисты или как, Влад, на интервью какое-то брали. Ну, вот в этот раз он решил пошутить просто. А ведь у нас был шанс, когда мы предлагали... Ведь у них был шанс, когда мы предлагали взять нас в НАТО. Это бы оказало очень большое влияние на мир и безопасность во всем мире. Это еще одно доказательство того, что они не за безопасность, а наоборот... В особенности в отношении к нам, пишет Роман. Да, у нас была такая идея интегрироваться в западное общество. Откровенно говоря, в целом, если сказать, да, о том, какое направление было выбрано политики, были большие надежды по этому поводу, но этим надеждам было не суждено осуществиться. Вот, превратиться в реальность. Оказалось, что это невозможно. И невозможно это потому, что наши западные партнеры никогда и не собирались этого делать. Вот и все. Но сейчас мы живем уже в такой реальности, где мы это понимаем. И сообразно с этим выстраиваем нашу линию поведения. И по отношению к западным странам, и по отношению к странам Востока, там, глобального юга, как хотите, так и называйте. Они всегда нас обманывали, пишет Резник. Они всегда нас обманывали, мы пытались все время сами обмануться, или как, знаете, обмануть меня нетрудно или несложно, я сам обманываться рад, да, поэтому... Нам, наверное, просто нравилось, как у них все устроено было на тот момент. Нам, наверное, нравилось, как они живут. Нам, наверное, казалось, что мы как-то не так живем. И нам, наверное, не нравилось, как это все выглядит. И нам хотелось, чтобы было как у них. Вот. Ну, так вот в целом, я так понимаю. А оказалось, что нет, как у них не будет. Потому что как у них можно жить только за счет других. А за счет кого? Правильно, за счет нас. Соответственно, зачем им допускать тот факт, чтобы мы жили как они? Вот, если мы рассматривались всегда как топливо. Но что поделать, может быть, была в этом определенная наивность. Может быть, действительно людям казалось тогда, там, ну, это старшему поколению, скорее, наших отцов, да, поколение моих, вот, ну, по отношению ко мне, так скажем, отцов. Может быть, им казалось, что действительно вот вся проблема и загвоздка – это вот разница в режимах, так скажем, политических, да, советский, там, социалистический, капиталистический. И вот если не будет этой разницы, то тогда и исчезнут сами претензии. А претензии не исчезли. Вот претензии все те же самые, что к Российской империи, что к Советскому Союзу, что к нынешней России. Претензии такие очень простые. А зачем вы живете, спрашивают они нас. Нам было бы лучше, если бы вас не было. Вот. Ну, надежды в очередной раз не оправдались наши. Ну, что поделать. 8.30 новости. А 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Местный суетолог мне прислал фотографию из «Джентльменов удачи». Ребята, вы кто такие? Нейтральные атлеты из России. Можно показать, да, эту картинку. Она достаточно смешная. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Я вот опять вижу сообщение... Такого толка. Российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС сообщили в МОК. Вот опять, понимаете. И спортсменам нельзя, и журналистам нельзя. Вообще всем русским людям запрещают говорить, что они русские, и говорить, что они из России. Запрещают российский флаг, да, запрещают русский язык, вообще все запрещают. И самое главное, что кто-то обязательно едет все равно. Вот. Помните, это же Данелли, да, снял «Кинзадза»? Там была история с пацаками. Вот. И у пацака обязательно должно быть кольцо в носу. Пацак обязательно должен, если выступает, там, играть на инструментах, он должен это делать в клетке. А вы знаете, да, что пацак, если наоборот прочитать, получится кацап? Вот по голове прокрутите. Прикол такой вам. Никогда не думали об этом, не слышали? Это известная штука, но вдруг вы не слышали. Ну вот, пацак наоборот, кацап. Вот, и вот мы едем, наши нейтральные спортсмены, которые уже и не наши, едут, и наши нейтральные журналисты и будут это все освещать. Ну, не забудьте надеть кольцо в нос и, значит, освещать это все из клетки. Ну, потому что вот белые господа так решили, понимаете? А мы все продолжаем бороться за это право быть в их рядах, хоть под каким соусом абсолютно. Колокольчик, да, колокольчик, простите. Ну, я давно смотрел фильм, уже не помню, если честно. И трижды говорить «ку» обязательно, обязательно. Трижды говорить «ку» – это когда ты говоришь «я не поддерживаю СВО». Вот трижды надо это сказать. Вот, тогда, может быть, тебя пустят, вот, понимаешь? Надо встать там на колено, там, при каком-нибудь BLM, еще чего-нибудь надо. Вот, и обязательно, конечно, нейтрально все должно быть. А тех, кто поехал на Олимпиаду, лишить гражданства и запрет на въезд в Россию, пишет Роман. А журналисты? А вот журналисты, смотрите, сейчас поедут журналисты у нас, будут мои коллеги это все освещать, естественно, да? Вот, мы будем это освещать все вместе. А нельзя тоже флаг, тоже нельзя, нельзя. Нельзя, чтобы было понятно, что журналисты из России. Я, конечно, не знаю, может, журналисты все сплошь все время облепленные флагами ходили, что, кстати, сомнительно. Но, допустим, такое было. Допустим, такое было. И это нельзя. Вот, а что там в фильме про штаны было? Ну, там по цветам штанов можно было бы определить, кто есть кто, так скажем. Под красным флагом можно, пишет Роман. Нет, советская символика запрещена, Роман. Нет, запрещена. А, может быть, имперочка? Ну, тоже, наверное, запрещена. А, про пацака никогда не задумывался, а вообще до сих пор не понимаю, что вообще означает кацап. Знаю только, что это ругательство в наш адрес и должно быть какое-то обидное, пишет Павлен. А суть-то не в этом, чтобы задумываться о ругательстве кацапа, что оно значит. В любом случае нас так называют, наши враги, вот. А, и при этом, если пацак в обратную сторону прочитать, так оно и получится. Цак, пишет Леонид Кофтун, да? Еще намордник там был, пишет Валерий. Вот намордник. Намордник, колокольчик, клетка. Все, вот этим занимается сейчас МОК. МОК сейчас нам объясняет, что нам вот надо вот в наморднике с колокольчиком в носу, вот в клетке, выступать на олимпийских соревнованиях. Зачем показывать чемпионат мира по хоккею вообще? Для кого? Пишет папа Фу-Фу-Фу. Фу-Фуфа. Флаг региона, герб города, пишет Резник. Ну, Великого княжества. У мира без цветовой дифференциации штанов нет будущего, пишет Грека через реку. О, вспомнили, да, фильм? Потихонечку вспоминаете, всплывает в голове. Эти спортсмены поедут за свой счет. Кацап переводится как «козлобородый», пишет волосатая статуя. По-моему, это вообще переводится как «борода», мол, с бородой. У нас в Москве в такси флаг родной нельзя, а вы про другие страны говорите, пишет А. А что если будет, если журналист или болельщик будет с флагом России? Вышлют из страны, пишет бабка на скамейке. Наверное, какие-то санкции будут. Суть же не в том, что будет за то, что ты покажешь флаг. Суть в том, что тебе изначально это запрещают. Суть в том, что ты находишься в положении, когда тебе казалось, что если ты не спортсмен, ты можешь с флагом все-таки быть, а нет, нельзя, нельзя, тоже нельзя. Я все хочу понять, мы долго будем эти унижения принимать? Вот зачем мы это делаем? Я искренне не понимаю, зачем мы это делаем. Наверное, есть какие-то причины веские для того, чтобы вот это на себя вообще как-то в этом участвовать, да? Как-то на себя это брать. Зачем? Я правда не понимаю. Что это нам дает, какие это дает нам шансы на что, как это нас где представляет, почему мы должны это делать, зачем мы сами это делаем, ну, серьезно. С флагом в такси разобрались и извинились, пишет электрика в новостройках, ну, слава богу. Меня периодически на шахматном сайте блокируют за поддержку СВО и за любовь к России, пишет Каражар, Караяр, Z, подписывается. Так, Запад как табаки из Маугли, кусают как шавки, вот из спорта вас уберем, въезды закроем и так далее. Мелочи показывают свою беспомощность, пишет доброжелатель. Но беспомощность не беспомощность, мы же отчасти соглашаемся с правилами этими всеми, правильно? Если кто-то едет, вот, кто-то это освещает и так далее, мы же, получается, как бы, они нам говорят, это нельзя, и мы говорим, ну ладно, ну ладно. Сейчас... Новый министр спорта, может, он разберется с нашими чинушами из спорта, пишет Нико. Да, назначен Дегтярев, ЛДПР, да. Посмотрим, посмотрим, может, что-нибудь скажет. Вы же не поехали бы освещать, а тех, кто туда вообще зачем-то едет, тех и лишить гражданства, пишет Роман. Но сейчас нам скажут, что спортивные журналисты всю жизнь шли к этому. Ну, серьезно, сейчас, как про спортсменов, сейчас про спортивных журналистов скажут. Они всю жизнь шли к этому. Для них Олимпиада – большой праздник. Им необходимо, очень хочется там быть. Вот. Ну и что, что без флага? Ну и что, что без гимна? Вот. Но осталось, я говорю, запретить говорить по-русски. Просто услышь русскую речь и сразу это в кутузку. Неужели непонятно, что нам в мире не любят и не ждут... Какая Олимпиада, какой чемпионат мира по футболу? Да пошли они все к черту, пишет Александр Первый. Пока есть такие, как Тарасова, так и будем унижаться, пишет Илья. В том смысле, что тренер Тарасова сказал, что надо ехать. Вот, но есть и другие тренеры, которые говорят, что ехать не надо. Мы туда не поедем. Как можно было так унизиться и поехать на эту Олимпиаду? Выбираю между войной и позором, вы получите и войну, и позор, пишет электрика в новостройках. Нет флага, нет родины, пишет Роман. Как Солженицын, книжек потом напишут, пишет Влад. Едут туда свое тщеславие потешить, пишет Владимир. Ну, может быть, я же, вот знаете, как бы даже не пытаюсь здесь разделять людей. Я, наоборот, пытаюсь обратиться к людям с точки зрения, что мы в одном обществе живем, одной страной живем. Зачем мы унижаемся? Ну, зачем? Я не к тем, кто видит это унижение. Я тем, кто по какой-то причине не видит это унижение или готов его принять. Зачем вы это делаете? К чему вы стремитесь? Вы хотите как-то быть большими в глазах кого? Кому вы хотите понравиться этим самым? Своим соотечественникам? Ну, это вряд ли, да? Это уже ясно. Там на Западе кому-то? Ну... Понятно, что вы не понравитесь. То есть, каково стремление-то? Мне оно непонятно вообще. Ну, то есть, оно мне непонятно. Ну, кроме того, что вот мы всю жизнь к этому шли. Ну, вот сейчас, вот видите, вот журналистам тоже, оказывается, нельзя никакую символику, чтобы на журналистах была. Журналисты тоже будут ходить в белом, видимо. Интересно, а машины за золото будут давать, пишет Михалыч. Деньги, пишет Егор. Деньги. Деньги. Слава, деньги. Ну, могу понять, да, наверное, вы правы. Напомните, пожалуйста, размер ежегодного обязательного взноса в МОК. Кстати, мы его уже заплатили, пишет Риборез. Когда дело доходит до Олимпиады, мне стыдно за нас. Хоть тушкой, хоть чучелкой. Прям тьфу, пишет рука-нога. Может, едут в надежде устроиться как-то и остаться там, пишет Алекс. Ну, я думаю, что сегодня-то границы открыты, и если у кого-то есть возможность и желание, да, там, или там, желание и возможность совпадают, устроиться там, они и так там устроятся. Это, в общем-то, есть такие случаи, они не единичные, поэтому опять не понимаю смысла. Поехавших спортсменов не стоит пускать обратно, пишет Нюксалай. Они могут из Франции клопов привезти. Ну, шутку поняли. Эти спортсмены эгоцентричны. Победа равно слава. А сейчас общество не будет славить их. Смотреть не буду, пишет слушатель. Просто неинтересно. Без флага ты просто какой-то бесполезный человек, который зачем-то бегает быстрее всех, пишет I Believe. Предлагаю тупо не смотреть это все без нашего флага, пишет «Хочу кушать». Ну, журналисты же наши поедут тоже, видите, им, правда, тоже запретили флаги и все. И упоминание, что они из России, но тоже поедут. Значит, я говорю, будут освещать, значит, будут рассказывать. Значит, будем опять каким-то образом это все следить, смотреть. Но я так понимаю, что в некотором смысле, вот это вот унижение, которому подвергают наших там спортсменов, журналистов и вообще всю нашу страну, оно нам вот нравится отчасти. Ну, то есть, а вот мы вам покажем, как нас сильно унижают. Вот смотрите, но мы, тем не менее, не сдаемся, мы не сломимся. Вот что бы они ни делали, даже если они на соревнованиях по бегу привяжут к ноге пушечное ядро нам, мы все равно будем бежать. То есть, это такой, может быть, такой вариант? То есть, мы такие всемирные страдальцы? Может быть? А, вот, кстати, не думал об этом. Мы такие вот страдальцы. Пусть весь мир видит, как несправедливы к нам в МОК. И весь мир пусть плачет. Вот. Но у меня есть такое ощущение, что весь мир равнодушен к нам в этом смысле. Смотреть не буду, но в душе спортсменам из ниоткуда под никаким флагом буду искренне желать поражения, а лучше полного провала, пишет Сергей Спирова. Политические садомазохисты какие-то, пишет Юрий Воробей. У нас по ТВ показывают чемпионат мира по хоккею. Зачем? Опять вопрос по хоккею. Вот теперь это Олег пишет. А неплохо бы сделать возврат через санитарный приемник, карантин и чистку от этих всех клопов там и прочих, пишет 63-й. Интересно посмотреть, что за журналисты такие по имену. Ну, все спортивные журналисты, чего как бы. Все те же самые, которые до этого на разные олимпиады ездили и опять поедут. Только им флаг теперь запретили в МОК тоже. Они тоже не смогут символику никакую надеть. Это какие-то 50 оттенков олимпиады, пишет Иван. А тут один звонил к вам в эфир, рассказывал, что да ладно, флаг, это всего лишь тряпочка. Да, такой был звонок, давно это было. Призовые и подарки пусть получают в нейтральной стороне, Трианон говорит. Я не смотрел Евровидение, чемпионат мира по хоккею, Олимпиаду смотреть не буду, пишет Кэптон Джон. Только за Сербию на чемпионате Европы по футболу, пишет Михалыч, видимо, будет болеть. Едут показывать себя, потом станут гражданами других стран, так считает Сергей. Да, интересно будет послушать, как будете хвалить потом победителей, если таковые будут. Понятно, Алексей. А если не буду хвалить, вы выйдете, покаетесь в эфир, Алексей, или так, протухнете? Я вот вас запомнил. Алексей ТТ мне это написал. Мне неинтересно, пофиг на Олимпиаду, пишет Роман Попов. Федеральный канал пошлет своих журналистов унижаться, пишет Владимир и добавляет. Я про матч. Ну, а с другой стороны, что им делать? Они же про спорт. А тут вроде как спорт вот происходит, а что-то надо же говорить. Или ничего не говорить. Тоже ситуация, кстати, тоже ситуация. Так давление, в кавычках, антидопинга на фоне американских астматиков на гормонах, это и есть ядро на ногу, пишет 63-й. Буду за сербов и за словаков, пишет системный администратор. Да, Игорь В. считает, что чиновники от спорта живут в старой парадигме. Деньги выделили, надо отрабатывать. Вот и посылают спортсменов, невзирая ни на что. Не, ну подождите, Игорь, вы мне рассказываете про чиновников, а я вас спрошу про спортсменов. Есть же принципиально, которые сами отказываются. Ну вот, есть, которые не отказываются. Ну, ладно, спортсмены, вот журналисты теперь. Вот журналисты теперь. А причина у этих групп людей, которые поедут освещать одна – спорт и никакой политики. Так называемые граждане мира, вот то они. Но в нынешнее время поведение таких групп лиц неприемлемо, пишет Андрей Б. Да, ну как бы спорт вне политики – это хорошо, если он реально вне политики. Если бы он был вне политики, то тогда мы увидели бы нашу сборную, да, с флагами, с гимном и так далее. Но мы этого не видим. Соответственно, мы делаем очевидный вывод, что спорт в политике. Вне не работает схема. То есть спорт это и есть политика. Мы это уже поняли. Самое печальное, что им все равно не дадут победить. Там потом отберут, если кто-то завоюет медали с позором. Пишет Андрей. Есть и такое предположение, Андрей. Есть и такое предположение. Посмотрим на нового министра спорта. Давно пора от Запада отвернуться на Восток. В футболе и так далее, пишет доброжелатель. Интересно, если кто-то из нейтральных спортсменов победит, то через сколько времени у них медаль отменят и спорта дисквалифицируют, пишет Риборез. Вообще, в последний раз Олимпиаду смотрел в 88 году, когда наши футболисты взяли золото. Немножко муми-папа, пишет. А такое было, да? Ничего себе. Открытие надо смотреть, чтобы оценить всю глубину падения их и нас, пишет Алекс. До игнора Евровидения наконец-то дошли и до Олимпиады дойдем, пишет Алекс. Ну, если освещать Олимпиаду, то в таком же ключе. Сегодня один спортсмен победил другого, а теперь о других новостях, пишет Андрей Березин. Да, это был журналист без флага и гимна. Всего вам доброго. Вот как-то так. Надеюсь, никакого олимпийского перемирия не будет, пишет Empty Words. Да, кстати, еще мы забыли этот разговор. Там всячески эту идею продвигал Макрон. Вот, и докладывал об этом Си Цзиньпину. Но вот пока по тем встречам, которые идут, никаких заявлений по этому поводу не было. Я имею в виду встречи, происходящие в Китае, нашего президента, вот, и высокой делегации нашей с китайскими властями. В 96-м брал отпуск, чтобы посмотреть Олимпиаду по телевизору, интернета в доступе не было. В этом году жирная точка в вопросе, пишет Гномб. Шанс перейти от спорта к популяризации здорового образа жизни, пишет Роман Попов. Так в основном едут теннисисты, а они и так живут за границей, пишет НП. У нас своя Олимпиада с биатлоном. Понял шутку, Иван Грейт. По телеку в новостях секунд на 40 репортажи. Можно и из интернета нарезку сделать, пишет Влад. Не везде наши флаги запрещены, пишет Гзар. Не везде наши флаги запрещены. Где-то мы полностью запрещены. Типа Евровидение нас, вот видите, как бы не пустили. Но как же хорошо, что нас на Евровидение не пустили. Я все-таки еще раз хочу это отметить. Это какое счастье, что прекратилось это гадство, которое из года в год происходило, и каждый раз надо было по этому поводу что-то говорить. Какое счастье, что оно закончилось. Это так прекрасно. Я все-таки считаю, что в определенный момент Олимпиада скатится в Евровидение. Обязательно. Вот в этот ад она скатится. Вот. Интересно, в этот момент мы скажем решительное «нет» или тоже не будем говорить этого? Фриковидение, это просто кринж, пишет Иван. А сборная России по парикмахерскому искусству едет в Париж с флагом, пишет Олег Измайлова. В «Футураме» была серия про Олимпиаду и нейтральную планету, пишет Помбон. Да, а что такое вообще Евровидение? Не слышал, пишет Максоник. Да, есть такое. Ровно 35 лет назад в Сеуле прошел финал футбольного турнира Олимпиады 1988 года. В решающий матч сошлись бразильцы, собравшие мощный состав и сборная СССР. Встреча, значит, завершилась победой Советского Союза. Ничего себе, Михалыч, ничего себе. Вот интересно, на Олимпиаде трансы будут выступать, пишет доброжелатель. Там была заявка, что транс будет бежать с олимпийским огнем, может, уже и пробежал. То есть пока это вот около Олимпиады потихонечку начинает превращаться в Евровидение. Вот. Я думаю, что со временем и сама Олимпиада, конечно, должна будет превратиться. Что-то я помню, были разговоры про синхронное мужское плавание. Интересно, будет или нет. Да, вроде не участвуешь, однако испытываешь испанский стыд, пишет Лис Хитрый. В этот раз правительство России утверждало размер выплат на за олимпийские медали. Не видел такого, Смит, пока. Евровидение мы испортили. Помните, группе Тату запрещали целоваться, пишет Дмитрий Кроссвуд. Ай, да, точно, это мы были первыми, кто это, врата ада открыл. Мы открыли врата ада и перестали туда ездить. Это смешно, это смешно. Спасибо за сравнение Олимпиады и Евровидения. Я все думал, как же кто-нибудь это озвучит назревающее, пишет шеф-комендер. Да. Не отнимут у них медали, наоборот, будут указывать, что вот, мол, смотрите, они смелые, получили медали вне политики, пишет Иван. Так в России есть синхронист в команде, и он выступает, пишет Василий. Да. Ну, успехов, что тут. Так что вот так, так что вот так, флаг России нельзя, вот, везде должны быть только радужные флаги, как я понимаю, и все такое в таком духе. Вот. Ну, если эта тенденция не остановится, если в определенный момент Европа сама не решит отказываться от этого движения, да, ну, вообще Запад, все это превратится в любом случае вот ровно в Евровидение то самое. И все равно перед нами встанет вопрос, а ездить туда или не ездить. Ну, вот. Единственное, о чем я думаю, что если бы нам не закрыли дорогу на Евровидение, мы бы туда так и ездили. Вот у меня, знаете, такое ощущение, что мы такие люди, что мы вот, если нам прямо вот железный занавес перед нами не вешают, мы такие, да ладно, что? Да поехали. Ну, у нас нормальный номер. Ну, у нас нормальный номер, да. Ну, кстати, да, мы могли бы приехать с красивым номером, что-нибудь такое в стилистике русского народного, кокошник, какая-нибудь красивая девочка могла бы это что-то петь такое, что-нибудь «We are Russians», что-то такое. И мы бы говорили, посмотрите, посмотрите, какая у нас прекрасная конкурсантка, в отличие от этого всего ада вокруг, и ее засудили, и все такое. Но это опять позиция, вот, посмотрите, какие мы страстотерпцы, да? Ну, по сути. Поэтому я и спросил в этом смысле, а нет ли у вас ощущения, что мы как бы даже в некотором смысле от вот этой боли, которую нам причиняют, от этих издевательств, мы как будто кайфуем, нет? Нам как будто бы даже нравится вот сквозь тернии, да, прорваться к звездам. Вот есть такое ощущение? Или нет? Песню «Матушка-Земля». Да, «Матушка-Земля, белая березонька». Ну да, допустим. Хорошая, кстати, песня, приятно звучит. «Предлагаю новый олимпийский вид спорта. Мужская художественная гимнастика с обручем и лентой», пишет Алекс. Ну, не думаю, что это новое. Я думаю, что это уже старое, Алекс. Я думаю, что это уже есть. А да? Типа садомаза, пишет Шихтиц. Не, ну а серьезно, а как еще это охарактеризовать? Ну, то есть, по-хорошему, смотрите, есть два варианта. Вот нас унижают, да? Ну, они же нас унижают. И мы можем сказать, нет унижению, и все, и пошли вон. Мы не участвуем в этом, пока вы там не одумаетесь. И второй вариант, по нам бьют, а мы, значит, нет. Мы становимся крепче, что не убивает, делает нас сильнее. И как бы весь мир должен видеть наши страдания и видеть, как мы сквозь эти страдания добиваемся успехов. Может быть, вот такая концепция. Я просто раньше об этом не думал и не рассматривал эту концепцию. Но если такая концепция, страдать прилюдно, значит, чтобы весь мир был прикован к нашим страданиям своими взорами. Но подождите, ведь главные страдальцы в мире сейчас все равно украинцы. Они же все время страдают, у них же все время страдания. Они же там выкрашивают белые одежды в красное и все такое. Они же страдают. Как мы можем страдать параллельно? Не вариант, мне кажется, нет? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, май, день 17. Символика СССР не является же официальной символикой России. Значит, она не запрещена, пишет Денис. Ну, Денис, они ее запретили. Пять баллов пробки в Москве и 15 градусов. Есть кто-нибудь из спортсменов такой? Хоба, из-за пазухи флаг достал на финише, пишет Алексей. Да, но нет, такого не будет. Ну, а если будет, похвалим. А слышали песню «За терриконами да за полями»? Такая плаксивая, такие лица у всех, пишет Александр. Нет, я не слышал, Александр. Вот все же просто. Мы запрещаем ЛГБТ, их символику, а они, ЛГБТ, запрещают нашу символику. Все вот честно. И четыре смайлика, такая пишет. Ясно, с кем воюем по всем фронтам. Интересно, интересно. Интересно. Каждый спортсмен, представитель какого-либо российского региона, а у этого региона есть свой флаг, предлагаю использовать его, пишет финист. Ну, вот используйте эти флаги, вам скажут, и что их запретят. Ну, понимаете, в чем дело? Давайте оторвемся в этом смысле от спорта, оттолкнемся, что ли, от спорта, и попробуем порассуждать чуть-чуть больше, как бы... Чуть масштабнее, да? Это же просто одна из площадок, на которой пытаются нас унизить и унижают, да? Ведь в остальных сферах то же самое. Это касается, в принципе, отношений наших с Западом. Вот и все. Соответственно, так вот, концентрироваться только на спорте, ну, нет никакого смысла. Но вот это само событие, оно такое вот громкое, да, Олимпиада. Поэтому, естественно, приковано внимание. Но ведь можно и другие какие-то вещи тоже посмотреть. Ну, слушайте, они запретили там наш флаг, гимн, все понятно. Они рушат русскую православную церковь в той части, которая на Украине. Это так, это так. Русский язык запрещают, запрещают. Русских людей из Прибалтики выгоняют, ставят в невыносимые условия, ставят. Вот недавно новость, значит, Эстония, Нарва, там 90% жителей русские, ну, русскоговорящие, так вот некоторые пишут, но я так понимаю, что русские. Вот, запретят преподавание в школах на русском языке в Нарве, все. Все. То есть это идет дискриминация по всем фронтам, там, каким угодно, и везде, везде. И нет никакого спорта вне политики, нет никакой культуры вне политики. Сейчас все часть политики. Все. И не наше это желание. Не мы к этому стремились, не мы это делали. Это они делают. Не мы же запретили там их композиторов, да? Классических, я имею в виду. Это они запрещают Чайковского, это они от него отказываются. Они каким-то образом начинают в русских художниках искать украинцев и объявлять их украинцами. Опять же, это не мы делаем. Вот. Так что это по всем фронтам. И везде, где бы мы ни пытались с ними в этом смысле там, согласиться, задружиться, не получится. Не получится. Они действуют, как они считают, с позиции силы и продавливают свои интересы. Ну, а памятники советским воинам-освободителям, которые они сносят. Ну, а обвинение нас в том, что мы разжигатели Второй мировой войны, это все, ведь все это одна и та же тема абсолютно. Все, у нас есть мы, у нас есть наш оппонент в виде Запада коллективного, все. И какие-то странные формы взаимодействия, а-ля Олимпиада, где фактически мы уже по логике не можем взаимодействовать с ними, но мы вот взаимодействуем на тех условиях, которые они нам выставляют. Вы можете сказать, что МОК – это Международный Олимпийский комитет, международная организация, она не западная, но это не так. Все прекрасно понимают, что именно Запад там рулит. Что если бы Запад не рулил, то тогда, наверное, там, сборная Израиля была бы без своих флагов и гимнов, да? Или мы были бы с флагом и гимном. И также это касается там Евровидения и чего угодно. Все сферы сейчас – это сферы политические. Все они связаны с политикой, по-другому никак. Особенно если речь идет о сферах, так скажем, массовых, массового интереса. Про волнение в Париже, а точно в этом городе Олимпиада, куда ни плюнь, пишет Борисович, везде, где нас отменили, творится мракобесие, бог и правда с русскими, он нас оберегает от всего такого, пишет Борисович. Слышал, что русский художник Айвазовский, так-то армянский еврей Айвазян, ну, Ильхом Айвазян, ну, Айвазовский действительно Айвазян, Тут как бы это не раскрытие каких-то тайн. Вот. Но дело в том, что одно дело национальность, другое дело, где человек себя проявил. И поэтому айвазовский русский художник. Но при этом корни у него, да, армянские, он айвазян, да. Никто по этому поводу, собственно, ну, и не шутит, и так оно и есть. Они же не флаг запрещают, они нас запрещают. Флаг так, повод, пишет Панк 13. Ну, конечно, ну, конечно. Как в гитлеровской Германии на там определенном этапе стали запрещать, а потом и убивать евреев. Так же вот и здесь, по отношению к русским. Все, все очень понятно, все очень прозрачно, никто ничего не скрывает, по-моему. Олимпиада не обязанность, не для журналистов, не для спортсменов. Нам говорят, французы вам не рады, а мы отвечаем, все равно приедем. Ну, как так можно, пишет рука-нога. Ну, мы говорим, французы, это не ваша Олимпиада, это международное мероприятие, а вы всего лишь принимающая сторона, поэтому мы приедем. Ну, вот. У меня почему-то ощущение, что вот американцы бы не приехали при таком отношении к себе. Вот ни при каких обстоятельствах. Даже намек бы такой, они бы не приняли в свою сторону. Если годами рассказывать своим избирателям, что жизнь постоянно становится хуже не из-за твоей некомпетентности как руководителя, а из-за плохих русских, то рано или поздно становишься заложником этой легенды. Раньше веками евреи были во всем виноваты, пишет Василий. Ну да, вот теперь русские во всем виноваты. Но, с другой стороны, мы сами хотим быть отдельно от их правил, где разрешают ЛГБТ, так что мы не должны обижаться, пишет Сергей. Мы не должны обижаться, но, мне кажется, мы должны как-то позицию свою проявлять отчетливее, что ли, чтобы понятна она была. Вот. А мы как будто все равно всегда ищем какого-то диалога с ними. Мы все равно как будто бы все время стремимся к тому, чтобы, ну, как-то наладить эти отношения. И, может быть, нам видится, что через вот эти вот издевательства, которые они устраивают в отношении нас, нашей страны, нашей истории, нашего народа, да, и то, как мы это принимаем, может быть, мы думаем, они в какой-то момент посмотрят и скажут, слушайте, ну, что мы это русских-то гнобим? Ну, что мы их гнобим? Зачем мы это делаем? Ну, это несправедливо, это неправильно. И откажутся от этой политики. Ну, может быть, если мы на это рассчитываем, может быть, всякое бывало в истории, но у меня почему-то ощущение, что они от таких действий не откажутся и будут везде, где можно нас унизить, уколоть, плюнуть в нас, они будут это делать. Почему-то я так думаю. Ну, во всяком случае, фактов, подтверждающих мою точку зрения, гораздо больше, чем фактов, опровергающих эту точку зрения. Концепция наших спортсменов – деньги. Да, Евгений, бог с ними, со спортсменами. Я говорю, давайте посмотрим на эту ситуацию гораздо шире. Вот русские люди в Прибалтике. Уж сколько лет эта тема длится, да, и понятно, что я эту тему начал обсуждать гораздо позже, чем она началась и продолжалась, но тем не менее, ну, в силу возраста просто, тем не менее, я поражаюсь, как может русский человек там жить, зачем? Зачем? Зачем там жить, зачем там работать, зачем там на эту экономику трудиться, если тебя в итоге все равно зачисляют в люди там второго сорта, ну, вот зачем? Зачем? Ну, когда я говорил, а почему домой не едут, надо уезжать оттуда, к черту это все, говорили, нет, вот, не надо этого делать, почему эти люди должны оттуда уезжать, ну, их выживают, над ними издеваются. В принципе, я понимаю позицию из разряда «нельзя уезжать, потому что надо там отстоять свои права». Ну, как отстоять свои права в нынешней ситуации этим людям, я, честно говоря, не понимаю. И все это превращается просто в унижение русских людей во всех этих странах. Все. Вот. Алексей, скажи, что нам делать? Задаваться, пишет ВН Anyway. Что такое задаваться? Я не совсем понимаю. Еще раз сформулируйте ваш вопрос. Столетиями пытаются Россию задавить, с чего они свое мнение поменяют. Империя им не нравилась, СССР не нравился, Россия тоже не нравится, пишет Павел. Напоминает ситуацию из 90-х, людям не платили зарплату, они все равно ходили на работу, пишет Леонид. Ну, какая-то аналогия есть. Да как же нас можно на Олимпиаду пустить? Мы Европу лишили глаза, из-за нас везде инфляция... газа, простите. Из-за нас везде инфляция, мы потенциально можем стать причиной ядерной катастрофы из-за самообстрелов в Запорожской АЭС. Ну, смешно, Василий, смешно. Мы вмешиваемся во все выборы в мировых демократиях. Вы бы таких пустили, пишет Василий. А, вот. Алармизм какой-то. Что нам делать? Пишет Вен Энвей. А, да нет вообще, какой алармизм? Вы меня обвиняете в алармизме? Наоборот, меня все время обвиняют в том, что я всех успокаиваю. Когда нужно бить в набат? Это первое. Второе, что делать? Проникнуться самоуважением. Вот. Понять, что мы ценны. Что мы страна с большой, серьезной, сложной историей. Что у нас есть своя культура. Что эту культуру нужно любить и уважать. Что унижаться перед кем-то не имеет никакого смысла абсолютно. И это не даст тех плодов, на которые кто-либо рассчитывает. Ну, не даст. Нет. Они нас не полюбят из-за того, что они нас унижают, а мы унижаемся. Нет, у них не появится любовь к нам. Они не проникнутся никакими чувствами в связи с этим. Понимаете, вот гитлеровская Германия та же самая уничтожала еврейский народ. И что? В какой-то момент, может быть, в гитлеровской Германии кто-то так вот взял и из руководства гитлеровской Германии сказал: «Ой, что-то мне очень жалко стало». Не было такого. Советский Союз разбил гитлеровскую Германию. И после этого вот, раздали, так скажем, всем, ну, воздали по заслугам, наказали. Но сами-то они не одумались, сами-то они, когда миллионы людей сжигали, они не думали о том, что они как-то плохо поступают, им надо поменять политику. Нет, они лишь убеждались в том, что так и надо действовать. Они только распалялись. Вот. И до упора, даже там на этапе, когда Третий Рейх уже все трещал по швам, и вот он уже падет, они все равно продолжали убивать людей. Все равно уничтожать людей мирных, безоружных. Понимаете? Никто из них там не одумался. Поэтому я думаю, что и сегодня Европа, она не одумается. Ну, нет. Вот этого ждать, ну, может, оно, конечно, так и бывает. Может быть, есть надежда какая-то робкая на то, что вот в каких-то странах других, кроме там Словакии и Венгрии, придут какие-то более-менее взвешенные политики. Может быть, но это сколько лет? А можете себе представить, что какие-то взвешенные политики придут в Прибалтике ко власти? Я, честно говоря, такое себе вообще не представляю. По-моему, это уже невозможно. По-моему, они уже купили билет в один конец. Я имею в виду руководители этих государств. Нет? По-моему, да. Слушайте, а это всегда было так, и сейчас больше, чем обычно, из нас делают дьявола, что ли? Ну да. Все давно известно. Уважают сильного, пишет Борисович. Вот-вот. Вот-вот. Я поэтому и говорю, когда вот нам ВН Anyway написал, что «А что делать-то? Какой-то алармизм?» Вообще никакого алармизма. Делать что? Не принимать никаких унижений. Вообще. И отвечать на них с достоинством. Не всегда нужно делать жестко, вот, но это должно быть всегда с достоинством. Ну, я вот так считаю. И касается это всего вообще. А так вот, я говорю, вот ситуация в Нарве. Запретили на русском языке преподавать. Ну и что? И что будет? Да ничего не будет. Сейчас просто людей потихонечку начнут мучить, ломать, переводить на другой язык и все. Что это такое? Это языковой расизм. Языковая дискриминация. Языковая сегрегация. Вот в Эстонии, вот соседней. Европа вроде. Ну так они говорят про себя. Все. Сейчас они этих людей будут перекручивать в фарш, потому что им так надо. Русских людей издеваться над ними будут. И что произойдет? Восстанет Нарва сейчас? Нет, не восстанет. Ничего не смогут сделать люди. Ничего не смогут сделать. Вот, а надо делать, потому что других вариантов нет. Потому что послушными быть ничего не даст. Потому что будешь послушным, тебя будут еще быстрее убивать. Все очень просто. Как бы это даже описать, ситуацию? Как я ее вижу? Возможно, я ошибаюсь. Я хочу еще раз сказать, что возможно, я ошибаюсь. Но я ее вижу так. Какой-нибудь есть ученик в классе. Ну, не хулиган и не там какой-нибудь... Ну, просто вот ученик и ученик. И есть хулиган. Плохой. И вот они ходят там, банды обычно, да, там, хулиганов. И выбирают какого-нибудь... И начинают там, не знаю, приставать к нему как-то, что-то плохое делать. Подзатыльник дадут, пинок под зад. И вот если он это принял и никак не ответил, то они так его и будут пинать все годы, пока они будут вместе учиться, запинывать его и унижать. А если простой паренек дал отпор этим хулиганам. Даже проиграв в этом сражении конкретно, да, но дал отпор. Ну, то есть взял и съездил по морде в ответ там какому-нибудь обидчику, пинка ему под зад дал. Ну, подрались там, ну, бывает такое. Я против таких вещей вообще, в принципе. Но я вспоминаю школу, все-таки вот, вот это подростковое общество, оно такое, как бы, неадекватное, если честно. Ну, кстати, сегодняшние политики европейские и западные выглядят как раз как вот эти подростки дрочливые. Но если дал отпор, то к тебе уже подходить не будут. Найдут кого-то, кто отпора не дает, и будут над ним издеваться. И вот сегодня, когда мы не даем отпор, как мне кажется, вот, например, по направлению спорта, мне кажется, мы не даем отпор. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Мы выглядим как те самые жертвы. Это виктимное поведение. А для этих садистов это самое оно, самый классный вообще вариант. О, русские оплеуху, знаете, как говорят на улице, схавали. Вот схавали. Все, давай еще, давай еще. А давай ему портфель порежем. Давай ему портфель порежем. А давай ему сожжем учебники. А давай. А давай ему там спину разукрасим фломастерами какими-нибудь. А давай. А давай еще что-нибудь с ним сделаем, он же все равно ответа не дает. Все, а тот, который один раз хотя бы даже дал ответ, или там два раза дал ответ, может этого, да ну его, он этот, сейчас понятно, что мы победим, но нафиг его, он такой, драться полезет, зачем нам это надо? Давай выберем кого-нибудь послабее, давай над кем-то издеваться, кто послабее. Ну вот, кто отпора не дает, это выгоднее, что? Никакого урона нет, даже маломальского. Разве не так? Именно так, Алексей, редко с вами согласен, пишет Чекмас. Ну вот, ну это, мне кажется, спасибо вам, Чекмас, во-первых, что согласны, а во-вторых, мне кажется, это просто вот модель, которая, ну, достаточно ясная, и мы с детства с ней знакомы, с этой моделью. И даже вот там папы мальчикам объясняют, что вот если тебя кто-то обижает, нельзя, так скажем, вообще никак на это не реагировать. Хотя есть те, кто говорит, не обращай внимания, да просто плюнь на это все. Вот не будешь обращать внимания, плюнешь, вот, никак не будешь реагировать, это никого не остановит. Они в своих злых планах только будут укрепляться по отношению к тебе. Ну, во всяком случае, вот в обществе на уровне там подросткового периода, это так. А я полагаю, что, скорее всего, это так везде, в любом обществе. Это просто, вот, если брать детские всякие разные, там, кружки, так скажем, да, вот детское сообщество, там взаимоотношения между людьми в чистом виде. Меньше у них разных иерархий, в которых они состоят, и поэтому они действуют так, как люди действуют в чистом виде. Вот и все. Понятно, что потом люди взрослеют, у кого-то там появляется статус, у кого-то появляются какие-то возможности, и тут уже не так сильно играют роль, сильный ты там физически или не сильный, слабый ты или еще какой-то. Ну вот в подростковом, там в детском это играет важную роль. Нынешнюю премьерку Италии считали новым прогрессивным политиком от народа. Наши СМИ ей дифирамбы пели после выборов, но очень быстро переобулась в ярую русофобку. О причинах можно только догадываться. А кто не переобулся, то это какой-нибудь 71-летний пенсионер с женой украинкой застрелил случайно этого человека, и все, пишет Василий. Ну да, да, да. Ну, а, кстати, мы вчера с вами уже обсуждали этого нападавшего на Фицо, еще не было информации, там, по нему не дали. Я говорю, сейчас скажут, что это какой-то дед-пенсионер, который сам по себе действовал. Выходит глава МВД Словакии и говорит, это какой дед-пенсионер, который сам по себе действовал. Все. Ни в каких организациях он не состоит. Пара-пара-пам. Пум. Все. Все, просто вот такая вот ситуация произошла. Случайность, понимаете, нелепая произошла. У меня так одного товарища с белым билетом из армии выгнали, старослужащие, дедовщину устроили, а он их чуть на тот свет не отправил. Медкомиссия признала психическое расстройство, а в реальности он просто им дал отпор, пишет Финист. В своей двойне объяснял, что вдвоем они сильнее любого, никто не обижал в итоге. Россия, Китай. А, грека через реку такие параллели проводят. Все верно. Еще Доренко говорил, что общество и нации – это дети, Юрий говорит. Ну, а знаете, есть такой ролик в интернете распространяется. Вот. Мне 35, И я все еще думаю, что где-то есть настоящие взрослые. И потом появляется следующий там, ну, человек, там, мне 60, поверь мне, никаких взрослых тут нет. Да? Либо так, либо запинают, 50 на 50, пишет Анна. Были случаи в школе у моих девочек. Учу так, сначала говори, что тебе это не нравится и делать так не надо. Предупреждаю, что в следующий раз ломаешь нос и ухо. А потом ломаешь нос и ухо, пишет Борисыч. Ну, желательно, чтобы до этого не доходило. Обычно такое бывает, когда за сообществами разнообразными не следят те люди, которые наделены правом за ними, за ним этим сообществом следить. Фактически, держать в рамках, ну, так скажем, взаимоотношения между странами должны... правила, ну не правила, а именно право, да, международное, которое было выработано, опять же, в результате взаимодействия разных стран между собой. То есть международное законодательство должно держать в рамках всех. Вот. Естественно, всякие оранжевые революции и прочее, они в рамки международного законодательства, ну, никак не попадают. Это ясно. Санкции односторонние, они тоже туда не попадают никак. Вот это все нарушение. Ну, то есть, вот этот взрослый, который заходит в класс, и когда кто-то кого-то обижает, говорит, так, все разошлись, так, еще раз к нему подойдешь, значит, накажу, это международное право. Но сегодня, получается, этот взрослый вышел куда-то и не возвращается, и в классе царит право сильного. И вот какой-нибудь обидчик ходит и обижает кого-нибудь. В роли обидчика выступают Соединенные Штаты Америки. Вот. В роли того, кого он пытается обидеть, выступаем мы. И, соответственно, мы должны сами для себя решить. Мы ждем, когда заработает международное право, и учитель зайдет назад, и получится это или нет. А он может и не прийти, этот учитель. Вот. Либо мы даем отпор здесь сейчас. На поле боя мы этот отпор даем. Это очевидно. И у нас получается. Тоже нечего скрывать этого, да, это вообще-то то, чем мы можем гордиться. У нас получается дать отпор не какой-то там Украине или еще чему-то, а НАТО. Это факт. Вот. Ну, а по другим параметрам-то, чё мы стесняемся-то, я не понимаю. Надо гордо идти по жизни, нет? Есть у нас основания для того, чтобы с высоко поднятой головой идти, чтобы не унижаться. Есть у нас основания не считать себя хуже других. Вот. Мы такие же, как и все. И мы тоже обладаем теми же самыми правами, как и все. Ну, а если кто-то решил нас этих прав лишить, надо ему объяснить, что не надо нас этих прав лишать. Вот. Но это, наверное, везде надо делать. А когда мы где-то унижаемся, наверное, они не воспринимают это как сильную позицию с нашей стороны. Они, наверное, это воспринимают за слабость. Мы-то, может, думаем, что это доброта, но они доброту за слабость принимают. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И продолжаем. Так... Поэтому нас Запад и боится, потому что знает нас поманить морковкой, и мы прибежим. А, не боится, пишет Алекс. Ну, Алекс, может быть, так раньше и было, сейчас я сомневаюсь, что вы правы. Так. Так. Мои... ну, тут про одноклассников пишут своих и так далее. Хорошо, эту тему мы, я так понимаю, пока уже как бы отложим в сторону на время. И есть еще... Интересно, я просто вам почитаю. В Капитолии США нашли кокаин. Пакет с белым порошком обнаружен на втором этаже, сообщает Fox News. Силовики выясняют, кому принадлежит это все. И ведущий телеканала Джесси Уотерс иронизирует, что подозреваемых может быть масса. И, по его мнению, это может быть сотрудник Сената, демократ, снимавшийся в гей-порнофильме, вся делегация Калифорния или некий человек, который был в Капитолии некоторое время назад. Это он намекает на Байдена, на Хантера Байдена. Вообще поразительно, конечно. Какой-то кокаин по Капитолию разбросан. Вообще такое ощущение, что живем в, говорю, американской комедии класса «Б», 90-х годов. Это русские подбросили, пишет Ника Белич. Конечно, конечно. Вот недавно же Блинкин сказал, что коррупция огромная на Украине, и в этом виноват Путин. да? Ну, он же это сказал. Поэтому и здесь надо не стесняться, выходить и говорить, это русские разбросали кокаин по Капитолию и все. Это Зеленский забыл, пишет Металл. Вот. Так, японцы сообщают, что заложили строительство первого в современной истории грузового корабля, работающего на дровах. Прогресс, однако, пишет Василий. Может быть, это экологично, даже не знаю, что по этому поводу сказать. В гей-порнофильме, обалдеть, пишет Сталиненок. Так вы, видимо, не в курсе, там вообще один сотрудник в здании административном, в зале в большом, как раз это снимал. Чтобы, это недавно был скандал. Некоторые даже выкладывали, ну, так скажем, заблюрив, это называется, да, вот такое размазанное изображение этого акта. Я не стал выкладывать, потому что, ну, как бы, ну, потому что я берегу вас всех. Вот. Даже когда там ничего не видно, все равно это совершенно ужасно и абсолютная катастрофа. Похоже на немецкого политика, который облизывает унитазы. Вот плюс-минус, но еще страшнее, видимо, да? Ну, хотя, в общем, одного порядка, конечно, это все событие. Помните новость, по-моему, в Берлине брали анализы с канализации, а там полный набор наркотиков, пишет I believe I can fly. Ну да. Уж что-что, а кокаин Зеленский не забыл бы, пишет папа Фуфуфа. Это я с вами согласен. Это точно Карин Жан-Пьер, считает ВН Anyway. Нафига нам эту грязь лицезреть, пишет Лис Хитрый. А куда деваться, Лис Хитрый, понимаете? У нас есть толпа каких-то зомбированных людей, которые нам все время рассказывают про классный Запад, что там все здорово, что вот бы у нас как на Западе, а вот мы бы сейчас пили калифорнийское и что-то такое в таком духе. Ну, соответственно, в рамках контрпропаганды, этой прозападной пропаганде показываем, как бы говорим, вот, смотрите, Запад, вот он такой, да? То есть вы рисуете какие-то картиночки розовые, рассказывая нам о том, что все там классно, но вот это не так, это не так. Так что это вот борьба информационная, она так строится, по-другому никак. Потому что если просто выйдешь и скажешь, на Западе плохо все, скажут, о, это слова пустые, они ничего не значат. И тут начинают подкрепляться фактами люди. Ну вот, смотрите, значит, если не верите, если уж совсем глупые, то вот, смотрите. Так-то это старая история. Решили поднять папки или это уже новое, пишет Глеб. Не, ну, достаточно старая история, конечно. С этим немецким политиком позавчера мне борщ портретом Карла испортили. Вчера во время поедания пасты этого облизывающего ёршики прислали. Так скоро все блюда закончатся, пишет Василий. Как говорил Остап, за граница нам поможет, пишет Евгений. Да, это сегодняшняя политика Украины, кстати, в чистом виде. Вот. Вот это наркотики сильно раздвигают рамки дозволенного, оттуда и вот эти все ЛГБТ и прочее, считает Александр Первый. Да. А зачем он облизывал унитазы еще с таким вожделением, пишет М. Сложно сказать, М. Вы знаете, я подумал об одном. Вот вчера я принимал звонки в эфир, и по поводу одного звонка слушатель один написал, что верните, пожалуйста, карательную психиатрию. Ну, смешно было достаточно. А я это к чему? Я вот смотрю на них, вот конкретно на этого персонажа немецкого, например. Или вот на этого история была с американским там неким политиком, который устроил какой-то акт садомии, да, еще это на видео снимал и выкладывал. Или там министр обороны Украины, который, я не знаю, можно такие слова в эфире говорить или нет, но, в общем, самоудовлетворял себя на камеру, это выкладывали в интернет. Ну, в общем, тоже, помните, известное видео. Я вот все думаю, а может быть, без шуток, они действительно больные люди просто. Ну, прям больные. И проблема в том, что никто эти болезни не собирается лечить. То есть, может быть, проблема в том, что в определенный момент... То, что очевиднейшим образом с психической точки зрения считалось девиацией, перестало считаться девиацией. Ну, вот это вот Бритни Спирс сумасшедшая совершенно, да, но это просто как такая тоже краска. Или эти некоторые рок-музыканты российские, которые уехали из России, оказались не российскими в итоге. Вот. Какие-то странные вещи говорят, странные вещи заявляют. Эти актеры какие-то, которые «я хочу убить того-то», «я хочу убить сего-то», ну, это что такое? Это какие-то, мне кажется, последствия разрушения личности. Вопрос только, почему эта личность разрушена, да? Наркотики ли это, алкоголь это, или это вот какие-нибудь там извращенные формы секса, может быть, такое. Ну, вот этот актер, который Панин, ну, кто-то может сказать, что он, как бы, ну, он в себе, он нормальный. Да, я считаю, что нет, но при этом там вот эта вся тусовка, которая на Запад уехала, все они там вместе на каких-то фестивалях общаются, друг другу руки жмут, все у них там все в порядке, вот, вместе с этим Паниным. Ну, мне кажется, что ситуация с этими людьми, со многими, не со всеми, но со многими, очевидно, это, ну, болезнь, это прям болезнь, все очень плохо. И это надо натурально именно что лечить. То есть людям нужна помощь хороших специалистов. Ну, потому что нет ни одного аргумента ни у кого и не появится. Зачем человек облизывает унитазы в общественном месте? Ну, нет. Ну, невозможно. Нет никакого аргумента. Если ты хочешь сказать, что они чистые, достаточно сказать, что они чистые, и есть возможность там провести тесты специальные, да, взять там какой-нибудь ватный диск, ватную палочку, значит, провести ей, потом сдать это на лабораторный анализ и сказать об этом. Но зачем-то этот тип облизывает унитазы, ходит и там пыхтит возле этих унитазов так, что как будто ему это доставляет невероятное наслаждение. А я думаю, что так, скорее всего, и есть. Потому что он лютый извращенец, лютый абсолютно, у него голова набекрень, и он реально кайфует, представляете, вот от этих всех вещей, и он политик. По-хорошему, конечно, сразу же надо говорить, ой, ребята, нет, этот человек не может быть политиком, да, этот человек не может быть общественным деятелем, этот человек не может вещать на широкую аудиторию, это невероятно опасно, посмотрите на него. Вот это все движение, да, с этими трансами, это же мрак. Но это же мрак. Что, человек, который хочет себя всего изрезать, изничтожить, там, девочки, которые притворяются мальчиками и себе там удаляют молочные там железы или как это, вот, это что такое? Между прочим, все эти люди, они глубокие инвалиды на самом деле. Я имею в виду даже чисто физически после вот этих операций перенесенных. Они живут на таблетках и живут достаточно недолго. То есть это прямо прямой путь к тому, чтобы укоротить себе жизнь в принципе. Просто мало почему-то об этом говорят, но стоит об этом говорить. Это такое самоубийство в реальности. Но это все подается в масс-медиа, да, западных, как что-то очень хорошее, так и надо, а давайте дети будут менять пол, еще что-то. Вот тот, кто это все подает таким образом, тот, кто не говорит об обратной стороне всех этих процессов, он зачем это делает? Он кто? Он вообще в себе? Он разве не сошел с ума в широком смысле этого слова? В своих каких-то садистских вещах. Ну, когда, например, вот американских детей сейчас заманивают в этот ад. Ну, это ад. Их туда толкают прям специально. Все, родители ни при чем, ты сам должен решать, там, не знаю, с 7 лет, там, с 3 лет. Кто что там лепит? Как это характеризовать? Это какое-то специальное садистское желание уничтожить людей. Издеваться над ними, портить им жизнь. И вот сидят такие политики где-то. Они могут быть такие, как вот этот немецкий, облизывающий унитазы, а могут быть не такими, они могут быть благовидными, они могут быть такими в галстучках, пиджачках, с нормально выглядящими, но внутри у них может быть вот это. Им может доставлять это удовольствие. Ну, слушайте, вот эти списки Вайнштейна, к которому так или иначе, к которым мы возвращаемся иногда, да, в наших эфирах. Вот это был не Вайнштейн, да? Эпштейн, простите. Вот, был этот Эпштейн. Устраивал какие-то вечеринки с оргиями и прочими. Там на этих вечеринках были в том числе несовершеннолетние. Несовершеннолетних там использовали как, ну, в сексуальных целях. На эти вечеринки ездили звезды Голливуда, политики очень крупные, в том числе несколько президентов Соединенных Штатов Америки. Олигархи, как западные, так и, ну, так скажем, российские олигархи. Вот, например, там засветился в свое время Ходорковский. Например, есть показания женщины, которая говорила, что Ходорковский, когда ему предлагали девочек, сказал, что ему нужно помоложе. И она это восприняла так, что это вот ему нужны несовершеннолетние девочки. Вот такие показания есть на суде. Понимаете? То есть, может быть, мы недооцениваем масштаб проблемы и масштаб того ада, который творится в головах некоторых очень мощных людей, больших людей, да, с большими возможностями, с деньгами, там, с властью и так далее. Вот о чем мы говорим. Вот. Отсюда и попытки узаконить извращение и педофилию в Европе и в мире, пишет Владимир. Конечно, они просто себе хотят разрешить это и все. Вот эта вот страсть, там, легализовывать наркотики, откуда она в этих политиках западных? Да, ну, очевидно, они сами их используют просто и все, и хотят быть в рамках закона. Для этого что? Либо надо перестать использовать, либо надо разрешить. Ну, они разрешают. Все, сами себе разрешают. Сами себе разрешают смену пола, сами себе разрешают там, употреблять наркотические вещества, все. Они для себя расширяют эти свободы. Вот. Сгинут, как Содом и Гоморра, пишет Павел. Ну, так это понятно, но пока сгинут, всех с собой еще заберут. Так то политики и звезды, а народ в целом добрый и отзывчивый. Вот только где-то грань между народами, политиками и звездами, пишет Смит. Вот вы сами и вопрос вроде, и ответ, и вопрос тут же поставили, и все очень справедливо, Смит. Ну, вот. В США стираются грани между добром и злом, пишет Сергей. То, что раньше было злом, начинает считаться добром, а когда все, все добро, то это уже анархия или хаос, пишет Сергей. Юноши и девочек всегда власть имущие, так сказать, использовали со времен античности, пишет Чикмаз. Да, в античности такое было. Там разные периоды тоже античности есть, где это приветствовалось и где это крайне не приветствовалось, и за это наказывали там вплоть до смертной казни. Но периоды были, да, в античности, когда вот это считалось правильным. И очень это все им нравилось. Это, кстати, западная культура, ее основы. Никакой это немец не больной, все очень просто, это политик, ему для переизбрания нужно, к примеру, 100 тысяч голосов, получит эти голоса благодаря своим достижениям, благодаря своим достижениям он не может, ввиду своей некомпетентности, а собрать пылесосом голоса тысяч фриков, которых объективно много, путем такого перформанса, что может быть проще, пишет Василий. Правильно, то есть это индуцирование бреда, вот, на таких же бредящих людей. Вот вы когда говорите, что можно тысячи и тысяч фриков собрать голоса, вы что имеете в виду? Вы имеете в виду, что человек сумасшедший, ну, натурально, с проблемами психическими, попадает во власть, потому что он нравится другим таким же людям. И очень много этих людей с психическими отклонениями, они вот за него рады голосовать. Не потому что он хороший политик, и он устроит их жизнь, а потому что он такой же, как они. И мы тут уже начинаем говорить о том, о чем, собственно, и говорили. А что если в силу гуманизации нашей в определенный момент, в силу терпимости в разных параметрах, мы получили ситуацию, при которой натурально больные люди, они не получают лечения. Более того, их отклонения объявлены нормой. Ну, послушайте, вот эти женщины, которые разъедаются там до огромных размеров и говорят, что это красиво, и все, кто не понимает, они все, вот, значит, плохие, и они занимаются дискриминацией. Когда начинают людей с каким-то жесточайшим ожирением там, делать моделями разных брендов, производящих фитнес, там, продукцию, да, ну, какие-то кроссовки, одежду, и начинают их фотографировать полуголыми вот в этих вот обтягивающих там трусах и кроссовках. Это как? Это не издевательство над здравым смыслом? Ну, человек с такой полнотой и спорт – это вещи несовместимые, это очевидно. Более того, если такой человек в определенный момент решит заняться, как говорится, спортом, то ему будет очень сложно это сделать так, чтобы своему организму не навредить. Потому что фактически человек с такой там, степенью ожирения, ему сначала надо худеть, прежде чем вообще начать двигаться. Потому что если он будет двигаться с такой массой и с таким лишней массой такой, он просто свой скелет, опорно-двигательный аппарат уничтожит. Колени не выдержат просто у человека, если он начнет с таким весом бегать или там, не дай бог, прыгать или еще что-то подобное. Ну, нет, надо обязательно хвалить, там, аплодировать. Вот у нас была там группа уродов, которая должна была поехать на Евровидение. Помните, и не поехала из-за коронавируса. Ну, в общем, и больше мы к вопросу Евровидения не возвращались. Но не суть. У них там был на потанцовке парень. Вот он недавно умер. Парень с глубочайшей степенью ожирения. При этом он танцор. Ну, Ну нет, как-то вот взаимосвязь не улавливается, что если человек с большим ожирением двигается много, то это приведет к тому, что у него сердце просто остановится в какой-то момент, или ноги сломаются, или еще чего-нибудь, спина, грыжи там появятся многочисленные. Что, непонятно этого? Ну нет, никто, даже вот в нашем обществе это происходит, понимаете? Ну нет, давайте, вот он молодец, смотрите, какой он там пластичный или еще что-то. Какой пластичный, ему конец, он убивает себя при вас, вы делаете вид, что это нормально. Ну, это скотство. И то же самое с этими моделями с ожирением огромным. Эти девочки все умрут в возрасте очень молодом. Скорее всего, мало кто из них там перешагнет за 35-40 лет. Мало кто. В основной массе своей, вот смотришь потом вот эти все модели, как они там, бодипозитив. Умирают 28 лет, 30 лет, 25. Ну, и чего хорошего-то в этом? Вы людей, которые находятся, ну, у них заболевание. Это вообще заболевание, что человек потолстел, да, у него очень много. Это ожирение, это заболевание. С этим надо вообще-то бороться. А вы говорите, это нормально. Вот что происходит. И так вот во всех сферах. Девочкам и мальчикам маленьким, да, там в этих странах говорят, да надо менять пол, это очень здорово. Вон эти звезды Голливуда ходят, у них вроде там сын был, вот какую-то звезду Голливуда показывают, женщину, не знаю. У нее вроде сын был, хоп, он дочь уже. Вот он платье надел, этот мальчик, он уже дочь. И готовятся они к операции. Ну так и что, ну проведет он эту операцию, потом сядет на эту гормональную терапию, и потом умрет. Не дожив до 30 лет, до 25 не дожив, умрет. И нам будут опять показывать эту тупую актрису американскую, которая будет плакать и говорить, как же так произошло. А так это и произошло. Человек, который, так скажем, хирургическими методами меняет пол, это инвалид на всю жизнь. Очень тяжелый инвалид, в том смысле, что ему, ну, очень мало отведено времени на жизнь в итоге. Он на таблетках весь абсолютно, по-другому никак не бывает. Но нет, давайте фотографировать двух мужиков бородатых, у одного из которого вдруг пузо, и он якобы женщина. И вот давайте всем рассказывать, что мужчина может рожать, и у мужчины может быть менструация. Это, вот скажите мне, это адекватно? Это мы живем в мире, где люди не потеряли рассудок? Я считаю, что это мир, в котором рассудка нет абсолютно. Он неадекватный, он нездоровый. И он толкает людей к смертельным вещам для этих самих людей. Это издевательство над этими людьми. С лишним весом, с какими-то проблемами они там не могут себя найти, там еще где-то там девочку не может мальчик найти себе там, и из-за этого начинает себя кромсать. Девочка не может мальчика найти, из-за этого начинает себя в мальчика превращать. Мало ли там какие проблемы. И плюс просто катком прет пропаганда. Катком абсолютно. Всех закатывает. Это классно, это здорово, это весело, примите это. Это новая реальность. Вы не должны этому противостоять. Ну то есть вы будете натурально этих людей, самого молодого возраста, напичкивает своей пропагандой, фактически убивая их. А еще плюс ко всему, они вот так вот будут менять пол, они же и родить не смогут, эти девочки, да? И мальчики эти тоже будут непригодны к продолжению рода. То есть это убивают поколениями просто, выкашивают и все. Я смотрю статистику, американцы дают, там у них чуть ли там не 50% молодежи не может определиться с гендером. Ну, конечно, если башку пудрить с самого детства, что с этим невозможно определиться, так и будет. Так а если люди не могут определиться, кто они вообще, девочка, мальчик, оно, они, что они о семье будут думать, что ли? Ну, может, кто-то там и будет думать по какому-то остаточному принципу, а в большинстве своем все, тупиковая ветвь, все, конец, вырожденцы. Кто-то же это двигает, кому-то же это надо, кто-то же на этом зарабатывает, на том, что эти люди просто умрут. Довольно быстро, кстати. Именно вследствие того, что у них будут очень тяжелые последствия из-за этих всех операций и прочего. Они просто умрут, и все. И наследство, ну, наследия никакого не будет, детей никаких не будет. Уж я не говорю про вот эту идеологию child-free, которая тоже насаждается везде. Живи для себя, живи то, да живи сё. Ну да, в тот момент, когда уже надо будет рожать, вроде, или поздно будет рожать, вдруг сказать, а что ж такое-то, а что ж я не родил-то, а что ж делать, да давайте как-то рожать. Ну, никак не можем, уже вот не можем. Или давайте там из какого-то возраста такого рожать, чтобы там на детях патологии возникали, да, и так далее. И потом сидеть и говорить, что ж такое. Или вот это вот. Аборт — это нормально. И девочки делают аборты. Раз, два, три, потом такая встретила любимого, давай все-таки рожать, давай рожать, а родить не может, а что такое? Ну, у вас слишком много было операций, вам все там, простите за это слово, выскоблили в определенный момент, все, не можете рожать, все, бесплодно, кранты, что делать, что делать-то? Вот. А ничего не делать, ничего, умирать, вот. Вот борцы сумо специально отъедаются, профессия обязывает. Живут недолго, но качественно, пишет Смит. Все в рамках большого заговора по сокращению населения планеты. Вот понимаете, Строгинский, я ко всем этим теориям заговора отношусь скептически. Но когда начинаешь на это смотреть вот таким образом, как вот мы сейчас обсуждаем, возникает ощущение, что заговор реально есть. И по мне так вот эта идеология, да, child free, там, не определиться с полом и прочее, это пострашнее любого ядерного оружия. Да, мы знаем, что от ядерного оружия погибли люди в Хиросиме и Нагасаке. И даже плюс-минус посчитано сколько. Но сколько людей не родилось из-за того, что их родители с детства воспитывали в ключе, что ты там какого-то 150-го пола, ничего невозможно понять, и вообще надо сделать операцию и сидеть всю жизнь свою короткую на таблетках. Сколько не родилось людей в мире уже? Я думаю, что это оружие массового уничтожения, натурально, вот эта идеология. Просто людей выкашивает, и мы знать не знаем сколько, и не сможем даже это посчитать. Потому что если не родился, то и не родился. Если не родили, то и не родили. Все, нет никого. Не убили же, правильно? А просто не родили. А сколько таких людей просто не родили? Из-за этой всего лишь навсего идеологии. То есть никто же не приходит тебя за руки, не берет и не тащит там менять что-то. А просто тебе это навязывают, постоянно говорят об этом, что это норма, это так должно быть, все, что было раньше, это неправильно, это свобода, дыши полной грудью. Как это дыши полной грудью, если тебя пытаются убить натурально? Тебя пытаются убить и лишить возможности продолжить свой род. Как это может дышать полной... В чем свобода здесь? Это абсолютная несвобода. Тебя натурально убивают, издеваются над тобой... Вот, и убивают всякую возможность продолжить жизнь на земле, тебе лично. А ты такой, я свободный человек. Ты с ума сошел, если ты так думаешь, что свободный человек. Вот, лично, так, а почему решили, что с гендером надо определяться, определить с полом и хватит, пишет Илья. А да потому что пол определяется очень легко, XY или XX, по хромосому он определяется. И поэтому придумано вот это гендер. А что такое гендер? Это вот такое социальное явление, когда я-то вот, может, у меня XY, но чувствую-то я себя как XX, а я себя чувствую дверной ручкой, а я себя чувствую еще чем-то. Это специально запудривание мозгов людям для того, чтобы они и сами долго не жили, и потомства у них не было. Я считаю, что это массовое уничтожение людей. И в первую очередь, кстати, американцы от этого страдают. Надо им задуматься над этим. Я обращаюсь к простым американцам в этом смысле. 10.00, новости, прощаюсь до понедельника и да пребудет с вами сила.